разгоряченный общими подвигами, Валдис охотно и много рассказывал, но практически все не по теме. О звере он знал немногое. В частности, то, что волк иногда возвращается и обычно не от хорошего настроения. Если б не геройский спаниель Гетальца, вовремя подоспевший с докладом о приближении противника с тыла, хищник бы накрыл нас первым же залпом. А так мы хоть успели оглядеться. Черная туша железного зверя кралась за нами из-под тишка, таинственно подмигивая одним глазом. «Мондье!» — ужаснулись мы, ибо перезарядить ружье не подумали. «Ну, конечно, у меня были пистолеты, но против такой громадины это попросту несерьезно. Поэтому, не тратя времени на бессмысленное сопротивление, мы вверили свои судьбы собачьему чутью, бросившись на перегоньки за спаниелем. Успели удрать, наверное, шагов на 20, как услышали сзади неуверенный голос нашего проводника. «Мне вас тут штать!» Почти одновременно выругавшись по-русски и по-французски, мы кинулись назад, цапнули парня за шиворот и уволокли за собой с линии атаки. Опоздай хоть на мгновение, и невеста бы его не дождалась. Новый взрыв обсыпал нас с ног до головы пахнущим пороховой гарью снегом. — Это не волк! — орал я, отплевываясь на бегу. — Не настоящий волк! Наши волки так не стреляют! —
«Да, моншар, стрелок из него скверный».
«Да я не об этом, полковник! Он вообще не должен уметь стрелять!»
«А вы хотите сказать, не обязан?» — поправил невозмутимый нормандец. «Но ему и железным быть не положено. Так, допустив одну нелепость, почему мы непременно отказываем животному в другой?»
«Да потому что это не животное!»
«Но я могу забрать его голову в качестве трофея?»
Третий взрыв прервал глупый спор. Нас, несомненно, нагоняли. «Черт, какая непростительная глупость отправиться на охоту пешком, а? Будь у нас лошади, давно удрали бы, сидели бы в тепле и пили чай, наслаждаясь отчаянно торопливыми беседами с местными жителями. Ой!» Когда четвертый выстрел снес небольшую елку у дороги, я принял гордое и бескомпромиссное решение. «Стойте, друг мой! Дальнейшее бегство бессмысленно. Впереди река, на глади льда он нас накроет без пристрелки. Держитесь! Пора покончить с этим. Он увидит, как умирают русские офицеры».
«Вы хотите застрелиться?» — чуть удивился Гетальс, видя, как я взвожу курки двух тульских пистолетов. Я молча всучил ему один, строго глядя в глаза. Драгунский полковник сурово вздохнул и, став со мной плечом к плечу, медленно поднял пистолет на уровень виска.
«Ага! Вообще-то я имел в виду, что мы дружно подстрелим ему оставшийся глаз. Но если вопросы чести заставляют вас поступить иначе...»
«О, нет, нет, я думал, что это вы столь щепетильны. Смотрите, фолк вернулся!» Аж да нельзя удивленный, сообщил нам Валдис.
Железное чудовище, не останавливаясь, резво спешило к нам, и в свете выбежавшей из-за древесных крон луны я вдруг отчетливо разглядел его ноги.
Это были колеса! Самые настоящие колеса! Только не круглые, а скорее такой, восьмиугольной формы. Голова действительно напоминала пасть животного. Меж зубов блестело пушечное дуло. На спине железного зверя откинулся люк, и кто-то нагло проорал:
«Усиш партизанин капут, тра-та-та!»
«Ю! Прусаки!» — презрительно выпрямился я, вскидывая пистолет.
«Союзники, но не французы», — значимо подтвердил Гетальс, и два наших выстрела грянули одновременно, сливаясь в один. Раздался звон разбитого стекла, и у железного волка погас второй глаз. Мы церемонно пожали друг другу руки. Но, как оказалось, слишком рано радовались победе. Даже будучи ослепленным, черный монстр двигался прямо на нас и задавил бы непременно, не прыгнем мы в разные стороны. Раздалась сдавленная германская ругань, железная коробка на колесах медленно, но верно сползла по склону на лед. Я выхватил кабардинскую шашку, драгунский полковник Палаш, и мы оба, вспомня детство, понеслись на заднице вниз добивать врага.